Наступила пора главного якутского праздника Эсэх. Издревле в день возрождения природы и поклонения божествам якуты облачались в лучшие наряды и посещали празднества. О нарядах, атрибутах Эсэха поговорим сегодня с этнографом Александрой Прокопьевой. Александра Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня существуют десятки стилизаций старинных нарядов. Давайте детально разберем современные интерпретации. Начнем, пожалуй, с главного наряда, который дожидается своего часа в гардеробе любой модницы, женщины – халадай. Какие фасоны халадая являются исторически правильными? Какие из них являются современной интерпретацией?
Платье халадая, оно сейчас является таким неотъемлемой частью якутского костюма и обязательным элементом гардероба якутской женщины, наверное. Вот, халадая, они стали довольно-таки быстро распространяться с начала 19 века по Якутии, да, мы знаем, что это платье больше такого русского фасона, которое было распространено вообще среди народов Сибири, но у нас, в нашей якутской культуре, оно было все равно обработано под якутскую культуру, под свое видение, поэтому, мне кажется, оно приобрело все равно такую довольно-таки уникальную форму и действительно является частью традиционного костюма образца 19 века. Первые халадая, они были прямыми и имели оборку здесь у воротника, и не было вот этой отрезной кокетки, не было очень широких рукавов, не было оборки внизу, потому что все опиралось в стоимость материала, и материал вообще был довольно-таки редкой, не очень распространенной вещью здесь в начале 19 века, во всяком случае, да, и поэтому ткани экономили как могли, берегли ее, и поэтому на платье не могли потратить очень большое количество ткани. Постепенно фасон начинает меняться, появляются халадаи вот с отрезной кокеткой наверху, но это уже вторая половина 19 века. Рукава становятся чуть шире, и платье становится чуть шире, но, тем не менее, это касается именно такой зажиточной прослойки, которые могли себе позволить большое количество ткани потратить на платье. Да? И, конечно, объемом платья старались показать свой экономический достаток, свое положение, да? Что вот я могу потратить большое количество шелковой ткани, например, да, на платье. Вот. И очень красивые образцы платьев хранятся в музеях нашей республики, я думаю, мастерицы об этом знают. И очень такие уникальные образцы бывают. Иногда, если посмотреть вот платье изнутри, видно, что даже очень маленький фрагмент ткани, там, сантиметр на сантиметр даже, да, очень искусно вплели, вшили в основную ткань для того, чтобы расширить и использовать вот максимальное количество ткани полезно. Это сейчас мы можем купить сколько угодно метров ткани и потратить, не потратить, а там относились очень бережно, и это очень видно. Вот по поводу цветовой расцветки, да, существовало богатое разнообразие, и оно, конечно, зависело от положения семьи тоже, потому что на простых тканях, как правило, какие-то сложные, глубокие цвета они не наносятся, да, потому что это требует технологии и так далее, и, соответственно, цена такой ткани выше. И поэтому хлопковая ткань, как правило, она более таких простых цветов, не таких вот ярких и глубоких, а вот шелковые ткани, дорогие ткани, конечно, они более насыщенные. Были платья как из однотонной ткани, они были более нарядными, наверное, да? И были платья и, конечно, с рисунком, с навивным рисунком, с жаккардовым рисунком. Тоже зависело от вкуса и предпочтений. И на самом деле в музеях довольно-таки разнообразное. Был очень интересный костюм, где платье было прямо такого вот лаймово-желтого, очень яркого цвета. Оно до сих пор сохранилось очень ярко. И у него такой вот очень красивый фиолетовый жилет. И вместе сочетается очень смело. Но при этом это костюм 19 века. То есть не обязательно старинный, это значит быть темный, какой-то очень такой сдержанный. Бывали очень яркие. Зависело от смелости женщины.
Сегодня возникает очень много споров по поводу цвета платья. Каким должен быть правильный цвет? Вот говорят, я слышала не раз, что черный цвет не носили в старину.
Темные платья были. Все равно были. Это зависело от предпочтений и от, ну, от того, какую ткань человек может себе позволить, наверное, купить. Да? Вот. Но не было такого, что вот обязательно вот этот человек должен носить только такой цвет или такой. Да? В основном это зависело от вкуса. В принципе, как и сейчас.
Какая должна быть правильная длина холодая? Вот сейчас, да, в современной интерпретации очень много холодаев представлено, короткие даже.
Ага. Ну, холодай, он коротким должен, не должен быть, потому что традиционная культура, традиционное общество, оно к женщине относится другим образом, да, оно стремится сохранить, сберечь эту женщину, и поэтому холодай он должен был закрывать не только от чужих глаз, сколько от злых духов, от какого-то дурного слова, и ну, от таких вот магическую какую-то функцию тоже несло, да, поэтому платья, они были обязательно с длинными рукавами, закрытым горлом и с длинные до щиколоток хотя бы были обязательно.
Угу. Я слышала, что в старину холодай не носили без жилетки кагечик. Правда ли это? Ведь сегодня многие ограничиваются одним платьем.
Это тоже зависело от положения женщины. Как правило, женщина из приличной семьи, из хорошей семьи, она обязательно должна была появиться при людях только в жилетке, потому что ходить в одном холодае считалось не очень приличным. И в таком виде можно было выйти только к домашним или когда занимаются хозяйством, но никак не на праздник, никак к гостям. Обязательно должна была быть женщина прикрыта сверху жилетом. И вот на старинных фотографиях, если внимательно посмотреть, да, там в одних холодаях запечатлены только бабушки или девочки совсем маленькие. И даже вот девочки-подростки, вот старше 10 лет, они в жилетках обязательно.
Угу. Александра Николаевна, давайте поговорим про аксессуары бастына. Каким издревле было это головное украшение?
Бастына – это очень интересный головной убор, эволюция которого она до сих пор до конца не изучена. Да? Мы склонны интерпретировать бастына как вот уникальное головное украшение, от которого произошло несколько других. Например, вот бастына – самый древний, известный, хранящийся у нас в музее Якутии. Это из Мегино-Кангласского луса. Оно было обнаружено в местности Ампардах. Оно сшито из кожи, имеет кожаную основу, и на нем нашиты бусины белого, голубого и черного цвета. И имеет такие подвески здесь, которые соединяются в центре в ажурной пластинке. Это вот один из, видимо, наиболее древних видов бастына, под который потом начал изменяться. Появляются сзади ленты, которые закрывают волосы, потом они отделяются в отдельное накосное украшение. Вот то, что спускается вперед, оно отделяется в нагрудное украшение. Да, то есть оно породило множество новых в свое время. И бастына, которые были в XIX веке, они были сшиты из ткани или из кожи, если ткани в основном это зеленого или красного цвета, на которые нашивались металлические мелкие бляшки, ну и были боковые подвески и задняя подвеска. Металлический обруч, который мы сегодня носим, он появляется только в середине XX века. Угу. Оно появилось как ну, интерпретация художника XX века на видение вот, культуры якутов XIX века. Да? И оно, видимо, очень удачно совпало с желаниями женщин, с их эстетическими какими-то потребностями. Да? И сегодня оно очень довольно-таки гармонично вошло в якутский костюм, но надо помнить, что такое вот металлическое бастына, полностью сделанное из металла, серебра или другого металла, это не важно, да? Оно появляется только во второй половине XX века. И если мы говорим о реконструкции образа XIX века, то здесь металлическая бастына полностью из металла использована быть не может, потому что это другой исторический срез.
Угу. Как правильно носить это головное украшение?
Вообще же считается, что бастына – это головное украшение девушек, невест, молодых женщин. Да? И со временем, с возрастом вообще на женщин должно быть количество украшений, оно уменьшается, потому что эстетически все-таки зрелая женщина, она уже красота у нее совершенно другая, которая не требует каких-то очень вычурных большого количества украшений, mm-hmm. И, соответственно, уже появляются очень такой тонкие вкусовые предпочтения, да, которые иногда не совсем гармонируют вот с обилием украшений. И поэтому, видимо, бастына, оно все-таки больше относится к молодым женщинам, а женщинам чуть постарше у них были вот, несколько другие украшения.
Угу. Какой головной убор носили на эсэх в старину? Платки ли это были или джабака?
Ну, тут надо уточниться по поводу, насколько старина вот, да, в нашем понятии, потому что якутская культура, она не такое вот монолитное явление, которое никогда не изменялось, оно было подвержено изменениям. Если мы говорим про 18 век, там платков и джабака не было, потому что еще они не появились в якутской культуре, там были круглые головные уборы с рожками или с ушами еще называют, да, достаточно крупный такой металлический диск тохахта, который нашивался прямо наверху головного убора. И только к концу 18 века появляются первые подобия шапки джабака. Это если посмотреть по археологическим данным. Да? И вот эта верхняя часть, вот чапчур, то, что называется, да, шапки, мы можем даже проследить эволюцию, как круглые шапки начали пришивать вот берестяные основания, их обшивали мехом, потом постепенно оно вот, ну, появляется современный вид шапки джабака. Да? То есть джабака она появляется только в 19 веке. Ношение головных уборов платков, как вот обязательно женского атрибута, оно связано с распространением христианства, христианскими нормами правил поведения. Но, тем не менее, голова у древности, в старину, она у женщин должна была быть покрыта. Но просто это зависит от конкретной эпохи, о какой мы говорим. Если брать с их образца 19 века, то женщины, конечно, там были... А джабака достаточно разных форм, это зависит от региона, да. И даже летом в жару обязательно они были в меховых шубах и в меховых шапках, и даже в рукавицах, как мы видим на фотографии, да, потому что меховые изделия показывали богатство, состояние этой семьи, а с их это был очень такой удачный случай, чтобы показать, что у тебя все хорошо.
Нагрудное украшение Илинка-Илинка Бигер. Его цель — защищать человека от злых духов спереди и сзади. Как правильно выбрать и как носить это дорогое украшение?
Илинка-Илинка Бигер действительно оно нагрудно-наспинное украшение, да, и во всем должен быть баланс, считали наши предки, и человек должен быть защищен не только спереди, но и сзади. И сзади даже в большей степени, потому что мы спереди видим, что происходит перед нами, да, а сзади мы не видим. И поэтому сзади, кроме вот калинтебегер, были еще украшения на волосы, например, то, что обязательно защищало, на рубашке платья детей нашивали металлические украшения на спинку, то есть за спины человек должен быть закрыт обязательно. Здесь в украшении калинтебегер, вообще в традиционной культуре, да, конечно, это должно быть серебро, потому что серебро обладает магическими функциями, защищающими человека. И вот центральный круг, если он есть, но он не обязательно должен быть, да, он должен быть закрытым. Вот то, что сейчас делают очень ажурные изделия, очень легкие, это, конечно, понятно, что экономическими целями, какими-то соображениями все это сделано, да, но тем не менее для традиционной культуры как раз должно быть закрыто. Особенностью якутских украшений является их монументальность и монолитность, то, что сейчас мы, к сожалению, начали терять. И поэтому здесь, мне кажется, от населения тоже должен быть запрос для сохранения традиционного облика, да, если будет спрос, будет предложение, конечно. И вот этот центральный круг, он должен быть закрытый, для того, чтобы не пропускать сквозь него злых духов. Если украшение ажурное, как сеточка, да, то сквозь него проникают тело человека злые духи, считали наши предки, поэтому все было закрыто. И практически в музеях нельзя встретить ажурных украшений именно по этому поводу.
Александра Николаевна, давайте поговорим про Камара-Махалку Дейбир. Я не раз слышала то, что в старину женщины носили черный дейбир, а мужчины, наоборот, белый. Так ли это?
Такое мнение действительно очень распространено и сегодня является одним из доминирующих вообще в описании Камара-Махалок. Да? Но лично я в источниках 19 века такое вот очень четкое разделение, что мужчины белые, женщины черные, я не встречала, поэтому утверждать не могу, но могу предполагать, откуда вообще это произошло, да, потому что, как правило, алгыщитами были мужчины, и, конечно же, обряд, проводимый во имя, во славу высших богов, да, аи, он не мог проводиться с камара-махалкой черного цвета, обязательно белый конский волос, да, и в жертвоприношениях используют белый конский волос, и, видимо, из-за этого произошло это понятие. Ну и, конечно, в традиционной культуре есть все равно противопоставление женской и мужской сферы, да, что мужчина — это свет, это добро, это созидание, это солнце, да, а женщина — это несколько такой вот, это зима, это ночь, это более близкая к дикости, к природе, и поэтому может быть так, что белый — это мужчина как признак культурности, цивилизованности, да, как, не принцип, а как символ, а женщина больше вот символизирует природу и такое природное естественное начало, и поэтому может быть черным. Но это предположение.
Угу. Отдельного внимания заслуживают узоры. Опять же, как распознать правильные узоры и символы у массового производителя? Возьмем, к примеру, массовое производство обуви.
Угу. С узорами в последние годы все-таки ситуация стала лучше, потому что появляются специальные издания, и вообще люди стали больше проявлять интереса, и поэтому отношение стало более грамотным, надо сказать, да. Ну, я думаю, исконно якутские узоры человек все равно на генетическом каком-то уровне узнает, да, что вот это действительно родное, а это вот несколько придуманное позднее время, да, и здесь надо разделять, что это вот традиционное, это стилизация, да, это не значит, что стилизации не должно быть, конечно, культура, она развивается и дальше. Вот, то, что касается обуви, здесь, ну, я бы сказала, что здесь действительно есть отличие, когда производит эту обувь профессионал, который все-таки с течением своей жизни, своего профессионального опыта узнал, что вот какая-то орнаментация применяется в обуви, какая-то нет. Она должна быть каким-то определенным образом нанесена на обувь. Да? И есть обувь, которую делают производители вот, для получения очень быстрого эффекта. Просто продать, получить эффект, да, такой денежный. И у них, конечно, вот узоры бывают очень такие фантазийные или расположенные не очень правильно. Да? Например, вот на беле, вот в верхней части декоративной окантовки обуви располагаются узор, ну, неправильно, не вот так вот горизонтально, да, ему вот диагонально или еще как-то вот немножко вот неправильно бывает. Например, вот узор, который сейчас принято называть бесхарах, да, такой солярный символ, стоящий из пяти квадратиков, да, я видела, что его располагают не вот так вот, где верхушки смотрят вот вверх и вниз, да, они смотрят вот так вот, в виде квадрата такого.
Горизонтального.
Да, горизонтального. Соответственно, здесь уже немножко уже другая интерпретация пошла, да. Но если это шашечный орнамент, идущий вдоль полностью, то это уже другое. То есть здесь зависит от конкретной ситуации. Но здесь, опять-таки же, мне кажется, надо быть покупателем более требовательными к тому, что они покупают на свои личные деньги все-таки, да, и эта обувь не на один раз, а она уже много раз будет носиться, поэтому относиться самим тоже более ответственно. Тогда и тоже будет предложение более качественное.
Угу. Александра Николаевна, спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо.
С вами был «Акцент». До новых встреч.